Итак, мы с вами говорим об Иисусе Христе как о совершенной жертве. Иисус – совершенная жертва. И мы увидели из книги пророка Исаия, что Он заплатил за все греховные поступки всех людей. Это очень важно. Иисус заплатил за все греховные поступки всех людей. Не осталось ни одного греховного поступка неоплаченным. Вот почему примирение завершено. Вот почему теперь Бог, Он не вменяет людям преступлений. Если бы Бог вменял людям преступления их, это значит, что Он бы не считался с тем, что Иисус совершил для людей на Голгофе. Аллилуйя. Поэтому так хорошо знать, что Бог не вменяет нам преступлений. Аллилуйя. Евреям, 9 глава, 12 стих. Это следующее местописание. Не удивляйтесь, многие местописания буду повторять по два, по три раза. В некоторых местах Писания буду делать разные акценты. Мы будем останавливаться на разных словах, скажем, освещать разные мысли. А иногда будем одни и те же мысли снова и снова провозглашать и утверждать, используя одни и те же места Писания. Итак, послание к евреям, 9 глава, 12 стих. Послание к евреям, 9 глава, 12 стих. Евреям 9:12. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Христос приобрел для нас вечное искупление. Он искупил человечество один раз и навсегда. Он сделал это совершенным образом. Он не оставил ничего недоделанным. Искупление совершено. Евреям, 9 глава, 24 и потом 26 стих. Евреям 9, 24 и 26. Послание к евреям, 9 глава, 24 и 26 стих. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лице Божье. Он же однажды к концу веков явился для уничтожение греха жертвою Своею». Иисус уничтожил грех Своей жертвою. И грех в Библии, он подразумевается, то есть есть два проявления греха. Первое – это греховный поступок, а второе – это греховная природа внутри человека. Вот Иисус на кресте уничтожил грех. Он разобрался и с греховными поступками, и с греховной природой. И вот мы еще прочтем одно местописание, которое очень ярко свидетельствует нам, что во Христе наша греховная природа была распята. Во Христе наша греховная природа была распята. Это послание к римлянам, 6 глава, с 1 по 11 стих. Послание к римлянам, 6, 1-11. Римлянам, 6 глава, 1-11 стих. «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Это говорится о нашем ветхом человеке, о нашей ветхой природе. Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. И вот смотрите, ключевые слова из этого местописания. «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним». Наш ветхий человек, наша ветхая природа, в которой был грех и смерть, распяты с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Аллилуйя! Итак, Иисус разобрался на Голгофском кресте со всеми греховными поступками людей и с их греховной природой. Греховные поступки были оплачены, а греховная природа была распята. И второе послание Коринфянам 5:17 говорит, что мы новое творение во Христе Иисусе. Новое — это значит существо, сотворенное заново, которого раньше никогда не существовало. Аллилуйя! Почему? Потому что наш ветхий человек распят со Христом. Аллилуйя! И теперь я верю, что Бог поможет нам нарисовать картины искупления и оправдания, которые будут всплывать у вас в вашей повседневной жизни, в ваших жизненных ситуациях и помогать вам ходить в праведности. Аллилуйя! В духовном мире мы знаем, что суд Божий над Иисусом Христом был совершен до создания мира. То есть Иисус был принесен в жертву до создания мира. Прежде чем был создан человек и успел хотя бы один раз согрешить, Иисус уже был осужден за грехи людей и принесен в жертву. И вот несколько мест Писаний, которые мы прочитаем в подтверждение этой мысли. Первое послание Петра 1:18-20. «Зная то», первое послание Петра, 1 глава, 18-20 стих. 1 Петра, 1:18-20. Зная то, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира и явившегося в последнее время для нас. Итак, мы увидели, что Иисус Христос был предназначен, то есть предопределен еще до создания мира. То есть вы увидели эту мысль, да? Теперь Откровение, 13 глава, 8 стих. Книга Откровения, 13 глава, 8 стих. Откровение 13:8. Здесь говорится об Антихристе. «И поклонятся ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». То есть здесь мы видим, что Иисус, как Агнец Божий, был заклан еще до создания мира. И вот еще одна мысль. Ефесянам 1:4. Послание к Ефесянам, 1 глава, 4 стих. Ефесянам 1:4. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Если мы были избраны в Нем до создания мира, это значит, что жертва была заплачена до создания мира. Аллилуйя. Итак, давайте теперь порассуждаем немножко над этими местами Писания. Суд над грехом человечества перед Богом был совершен еще до сотворения мира. И смотрите, нам нужно понимать, что Иисус на этом суде был обвинен. Но цель судьи была не обвинить Иисуса Христа или Сына Божьего, потому что Он безгрешен. Но Иисусу нужно было отождествиться с падшим человечеством настолько, чтобы его невозможно было отличить от нас. И сегодня мы с вами имеем возможность отождествляться со Христом только потому, что однажды Он отождествился с нами. И этот процесс описывает послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 6-8 стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной». Итак, написано, что Иисус отложил свою божественность и принял образ раба и по виду стал как человек. Знаете, когда я размышлял над этим, над этими словами из Писания, у меня буквально нарисовалась картина, которой хочу поделиться с вами. Я верю, что она поможет вам получить, утвердить и хранить образ праведности. Образ оплаченных грехов во Христе Иисусе. Я представил, знаете, вот суд Божий. Я не скажу, что эта картина была перед моими глазами, как кино, просто в духе я видел, что идет суд и названо имя. И вместо, названо было мое имя, и вместо меня на суд вышел Христос. И Он не был в своей божественной славе, Он вышел как человек. Так что на суде Его не отличили от меня, и Его обвинили во всех моих грехах. И за все мои грехи Он был приговорен к смертной казни. Приговор был вынесен, и на Голгофском кресте Он был приведен в исполнение. И когда 2000 лет назад приговор был приведен в исполнение, в моем личном деле, в личном деле Быкова Сергея Борисовича, в судебном деле, было написано: приговорен к смертной казни за свои грехи. И приговор приведен в исполнение. Во Христе Иисусе мой приговор был приведен в исполнение. Теперь, когда мой греховный поступок приходит перед Богом, Бог открывает эту книгу и читает запись. Быков Сергей Борисович, 1963 года рождения, был приговорен к смертной казни за свои грехи, и приговор приведен в исполнение. Он умер. А тот, который воскрес во Христе, новый Быков Сергей Борисович, ничего, никакого отношения к этому старому не имеет. Во Христе я оправдан. Итак, мы умерли во Христе. Мы были наказаны во Христе. И это записано в Божьей канцелярии. Теперь все наши грехи оплачены смертью Иисуса Христа. И мы воскресли новые люди, праведные люди, не имеющие никакого греха и никакого осуждения. У нас еще есть больше полчаса. Хорошо. Теперь давайте мы поговорим еще об одной картине искупления. Евреям 12 глава, 22-24 стих. Евреям 12, 22-24. Евреям 12, 22-24. Послание к евреям, 12 глава, 22-24 стих. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору первенца, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, к судье всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства». И к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. И однажды Бог задал мне такой вопрос. О чем говорит кровь Иисуса? Потому что здесь написано, что кровь Иисуса Христа, кровь кропления, она говорит, и она говорит лучше, чем Авелева. Я сразу же сказал о милости. Бог сказал нет. Я сказал: Господь, тогда объясни мне, о чем говорит кровь Христа. Он говорит: для того, чтобы тебе понять, о чем говорит кровь Христа, тебе нужно пойти в Ветхий Завет и посмотреть, о чем говорила кровь жертвы за грех. И Левит, 4 глава, я прочитаю 32-33 стих. Это не единственное местописание, которое говорит о жертве за грех. Левит, 4 глава, 32-33 стих. «А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока». И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют ее в жертву за грех на том месте, где закалывают жертву всесожжения. И я немножко нарисую эту картину. Я не буду открывать другие места Писания, которые говорят об этом. Но смотрите, когда человек согрешал, грешник брал агнца и приводил к священнику. И священник исследовал агнца. он не исследовал грешника, потому что и так было ясно, что грешник, он греховен. А Агнца исследовали. Агнец должен был быть без порока. Беспорочность Агнца свидетельствовала о том, то есть это был образ безгрешности. Если Агнец был без порока, его принимали для жертвы. Итак, после исследования, когда священник выяснил, что Агнец без порока, то он допускал его для жертвы. Он признавал его пригодным для жертвы этого Агнца. И тогда человек возлагал свою руку на голову Агнца. Это был, скажем, символ отождествления. В этот момент грех человека переходил на Агнца, а чистота Агнца вменялась человеку. Таким образом, Агнец и человек обменивались. После возложения рук на Агнца, теперь Агнец был грешником, теперь Агнец был преступником, а человек был праведным. И после этого Агнца отдавали священнику, и он закалывал Агнца за его грех. То есть Агнец умирал за свой грех, то есть за грех, который ему передал человек. Когда кровь из Агнца вытекала, ее собирали, и ее приносили перед Богом. Этой кровью помазывали рога жертвенника, и также приносили эту кровь перед Богом. И эта кровь свидетельствовала о том, что преступник умер. Писание говорит, что жизнь в крови. Если вся кровь вытекла, это значит, что человек или животное умерли. Другими словами, когда исследовали, то есть когда человек возложил свою руку на Агнца и передал ему свой грех, этот Агнец стал виновен в грехе. А наказание за грех – смерть. Когда его закололи и собрали всю его кровь, перед Богом приносили кровь как доказательство того, что приговор приведен в исполнение. Перед Богом кровь Агнца говорила, что преступник наказан, правосудие совершено. Теперь, если мы поговорим о жертве Иисуса Христа. Евреям 9 глава 12 стих. Послание к евреям, 9 глава 12 стих. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть Иисус пришел со своей кровью во святилище. Он принес перед Богом свою кровь. И мы с вами говорили раньше, что во Христе или во Христа Бог поместил все человечество. И когда Христос умер, для Бога умерли все люди. Соответственно, кровь Христа, которая была принесена перед Богом, она является также кровью всего человечества, пролитого за их грехи. И теперь Иисус оставил эту кровь перед Божьим престолом. И она говорит перед Богом. Что эта кровь говорит? Эта кровь говорит, что все человечество наказано за свои грехи во Христе Иисусе. И я, кровь, являюсь свидетелем того, что правосудие совершено или приговор приведен в исполнение. Человечество умерло во Христе за свои грехи. Все грехи людей во Христе были наказаны. Представьте себе, что эта кровь, она пребывает перед престолом. И когда верующий человек согрешает, его грех приходит перед Богом. И прежде чем человек успевает что-то сказать или даже осознать свой грех, начинает говорить кровь Христа. Если этот грех пытается обвинить человека во грехе, то кровь Христа говорит: «Все грехи людей оплачены, и я являюсь доказательством этого перед Богом». Поэтому все люди во Христе праведные. Кровь свидетельствует перед Богом о нашей с вами праведности. Аллилуйя. Вы можете записать местописание, которое говорит, что душа всякого тела в крови. Это Левит, 17 глава, 14 стих. Левит, 17 глава, 14 стих. Душа всякого тела есть кровь его. Поэтому Бог запретил есть кровь, потому что она была предназначена для жертвоприношения. Евреям, 9 глава, 24-26 стих. Мы читали его, прочитаем снова. Евреям 9, 24-26. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лице Божье. Он однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею». И теперь мы видим, как Христос уничтожил грех. И мы видим, что кровь Христа свидетельствует перед Богом об этом. И следующее, о чем мы поговорим о воскресении Иисуса Христа. Это очень важно. Если мы читаем Евангелие, то Евангелие, Новый Завет, очень большое внимание или значение передает воскресению Христа. В Деяниях апостолов написано, что апостолы с великой силою свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. И однажды я задумался, я начал задавать вопросы Богу. Господь, в чем сила воскресения? Почему апостолы свидетельствовали не о смерти Христа, а о воскресении? Потому что для меня смерть Христа – это заплаченная цена за грех. Но что же такое воскресение? И Бог дал мне откровение, которое благословило меня. Хочу поделиться им с вами. Итак, воскресение Иисуса Христа – это свидетельство того, что все грехи людей оплачены. Римлянам 1 глава, 18 стих. Римлянам 1 глава, 18 стих. Римлянам 1, 18. Здесь написано так. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Итак, Бог не может махнуть рукой на грех. Все грехи людей должны быть наказаны. И у Бога горит гнев на грехи людей. И я вам хочу сказать, что это не единственное местописание. Этих местписаний намного больше, чем одно. Но я думаю, что этого местописания достаточно, чтобы вы поверили, что Бог не относится равнодушно к греху людей. И каждый грех вызывает гнев. И удовлетворить этот гнев может только наказание за грех. Бог не может просто так закрыть глаза на грех. Он святой Бог. И Он справедливый Бог. Поэтому кто-то должен был пострадать за грехи людей. И мы с вами говорили, что Бог возложил все грехи на Иисуса Христа. То есть все люди были помещены в Иисуса Христа со своими грехами. И когда на Иисуса Христа пришли все грехи людей, очень внимательно, это важная мысль, Иисус стал мишенью для Божьего гнева. Когда все грехи были помещены на Иисуса Христа, Иисус стал мишенью для Божьего гнева. Смотрите, Исаия 53:10 говорит. Исаия 53 глава, 10 стих. Мы уже читали это местописание, прочтем еще раз с другим акцентом. Исаия 53:10. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления? Иисус умилостивил гнев Божий. Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоугодна, благоуспешно будет исполняться рукой его». Первая Иоанна 4:10. Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих. 1 Иоанна 4:10. «Вот любовь, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». То есть Иисус стал умилостивлением за грехи наши. Весь гнев Божий был излит на Иисуса Христа. И когда гнев Божий был излит на Иисуса Христа, за все грехи, грехи были оплачены. И грех или смерть имела власть над Иисусом из-за греха. Когда все грехи, из-за того, что гнев Божий был излит на Иисуса, были оплачены, смерть потеряла власть над Иисусом Христом. И в Иисусе Христе над всем человечеством. И Бог получил право воскресить Иисуса Христа из мертвых. И когда Иисус воскрес, это было свидетельством победы над грехом и над смертью. Если бы Иисус заплатил цену за все грехи, победил смерть и не воскрес из мертвых, не было бы никакого свидетельства и никакого доказательства Его победы. Но то, что Иисус воскрес, это говорит о том, что все грехи людей оплачены и что смерть потеряла власть над людьми. И Иисус воскрес. Деяния, 2 глава, 24 стих. Но Бог, Деяния, 2 глава, 24 стих. Деяния 2, 24. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Почему? Потому что грехи оплачены. Не осталось ни одного неоплаченного греха. Все грехи, всех людей, живших, живущих и будущих жить на земле, оплачены. И свидетельством этого является также воскресший Иисус. 1 Коринфянам, 15 глава, 17-22 стих. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 17-22 стих. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Видите, если бы Христос не воскрес, тогда не было бы никакого доказательства победы над грехом. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Аллилуйя! Слава Богу! И в праздник Пасхи мы провозглашаем: Христос воскрес. Это значит, что грех потерял власть над всеми людьми, и смерть потеряла власть над всеми людьми, и дьявол потерял власть над всеми людьми. Теперь от человека зависит, примет он это или нет, будет он пользоваться этим или нет. И мы с вами блаженные люди, которые приняли искупительную работу Христа и пользуемся ей в своей жизни. Итак, Римлянам 5:9. Римлянам 5 глава 9 стих. «Теперь гнев Божий никогда не будет излит на детей Божьих». Гнев Божий будет излит только на тех, кто отвергнет Евангелие Божие. Римлянам 5:9. «Посему тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Аллилуйя! Писание обещает, что мы спасены им от гнева. Аллилуйя! Слава Богу! Я так рад этому. Мне уже сложно сидеть, я бы уже побежал. Слава Богу! И у нас есть еще 12 минут. Хочу прочесть еще одно местописание, и мы сделаем такое заключение всему тому, подведем черту под тем, о чем мы с вами говорили. Евреям 8 глава, 10-12 стих. Евреям 8:10-12. Послание к Евреям 8:10-12 стих. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом. И не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего говорить: познай Господа, потому что все от малого до большего будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». Вы видите, это обещание Нового Завета. Бог говорит: в Новом Завете грехов их и беззаконий их не вспомяну более. Все, о чем мы говорили с вами на этих двух уроках, это о том, что во Христе Иисусе все грехи людей были оплачены. Иисус заплатил цену за прошлое, настоящее и будущее грехи людей. Все грехи прощены. Знаете, когда я вместе с людьми молился молитвой покаяния, они принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и я объявлял им: все ваши грехи прощены. Я имел в виду все грехи, которые они совершили до этого момента покаяния. Но теперь на основании того, что мы рассмотрели, мы можем видеть, что все наши грехи прощены. Прошлое, настоящее и будущее. Некоторые люди мне задают вопрос, как могут быть прощены несовершенные грехи? Но если мы обратимся с вами к тому, к той мысли, что Иисус был принесен в жертву до создания мира, то в духовном мире перед Богом были прощены грехи, все грехи были несовершенные, и все они были прощены. Когда Христос физически пришел на эту землю и пострадал 2000 лет назад, то все наши грехи были в будущем. Если бы Иисус пострадал только за совершенные грехи, то у нас бы с вами не было возможности родиться свыше, потому что наши грехи были в будущем. И по этому утверждению они вот неоплаченные. Но Иисус оплатил все прошлое, настоящее и будущее грехи. Вот почему во Христе Иисусе мы являемся праведностью Божьей. Вот почему в послании к евреям в 8 главе написано, это тот стих, который я читал, «Я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». Бог простил нам все грехи во Христе Иисусе. Вам нужно увидеть это. Если вы до сих пор сомневаетесь в этой мысли, вы не можете быть утвержденным в праведности. Мысль о прощении всех грехов очень важна. И за эти 2 часа занятий мы с вами рассмотрели достаточно мест Писаний, которые утверждают эту истину. Если у вас до сих пор есть сомнения, если это какая-то новая мысль для вас, если ваше сознание противится этому, возьмите эти места Писания, размышляйте над ними, переслушивайте эти уроки снова и снова и снова. Для чего? Чтобы увидеть, вы праведные во Христе Иисусе. Вы оправданы. Все ваши грехи прощены. Прошлое, настоящее и будущее. Если останется время, мы поговорим о праведном мышлении, потому что нет смысла прослушать тему и остаться в осуждении. Увидев какую-то истину из Писания, нам нужно отождествиться с ней, нам нужно принять ее, нам нужно присвоить ее, потому что это, как обетование, принадлежит нам во Христе Иисусе. Если мы не присвоим ее себе, никто за нас это не сделает. Если человек увидел себя праведным и остается с мышлением грешника, у него будет такое состояние: «Я знаю о праведности», но он будет жить в осуждении. Осуждение постоянно будет, ранить его, постоянно будет мешать его взаимоотношению с Богом. Постоянно будет мешать ему принимать ответы от Бога. Постоянно будет мешать ему противостоять врагу. Потому что праведник смел, как лев. Смел перед людьми, смел перед Богом и смел перед дьяволом. Поэтому я советую вам, выпишите эти места Писания, о которых мы сегодня размышляли, которые мы сегодня цитировали, которые мы сегодня разбирали. Сделайте из них для себя исповедание. Размышляйте над ними до тех пор, пока они не изменят ваше отношение к себе. Становитесь утром перед зеркалом и говорите: «Послушай меня, ты оправдан Христом, ты праведность Божья. Бог оправдывает тебя не потому, что сделал ты, а потому, что сделал Иисус Христос для тебя». Когда дьявол приходит вас осуждать и говорит, что вы не сделали то, или то, или то, или сделали то, и то, и то, вы можете ему сказать: дьявол, ты забыл, я еще и это сделал, и это сделал, и это сделал, и этого не сделал, и этого не сделал. Но моя праведность не зависит от того, что сделал я. Моя праведность зависит от того, что сделал Иисус Христос для меня. И я принял это. И Он сделал все совершенным. Тут можно поставить жирную точку. Продолжение не следует. Все, с осуждением закончено. Завтра мы с вами подробно поговорим о том, кого оправдывает Бог. Это очень важно для понимания праведности и для того, чтобы правильно пользоваться праведностью. И потом поговорим о том, как принимать праведность Божью. Как принимать праведность Божью. Это очень важно. И если у нас останется время, тогда поговорим еще и о самоправедности. Это большой враг праведности. Потому что евреи, они пытались утвердить собственную праведность, не приняв праведности Божьей, и за это были отвергнуты. Люди, утверждающиеся на законе, никогда не будут оправданы. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, мне, в чат. Эти вопросы передадут мне. Я рассмотрю их, и те вопросы, которые не были отвечены в теме, но касаются нашей темы, я обязательно отвечу на них. Хорошо. Итак, наше время на сегодня заканчивается. Давайте мы вместе помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за это время, проведенное вместе, за это время, проведенное в Слове Божьем, за это время, проведенное с Тобой в истинах о праведности. Мы так благодарны Тебе за все, что Христос совершил для нас на Голгофском кресте. Господь, я молюсь, помоги нам принять это слово. Помоги нам хранить это слово в чистом сердце. Помоги нам позволить укорениться этому слову в наших сердцах и принести добрый плод праведности в нашу жизнь, чтобы всякое осуждение оставило нашу жизнь, и мы могли быть дерзновенны, смелы во Христе Иисусе. Благодарим Тебя за то, что Ты слышишь нас. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.